Дана Леднева, «Развод в 45. Начну сначала». Книга 2. Глава 1. Торт и скальпель. Ресторан выбирали 3 месяца назад, еще зимой, когда все казалось простым. Белые скатерти, вид на набережную, шеф-повар, который лично согласовывал каждое блюдо банкетного меню. Арина тогда сидела с планшетом на коленях, листая поставщиков цветов, и думала, вот она, 10-я годовщина, круглая дата, символ того, что брак выдержал испытание временем. Сейчас, глядя на этот же зал, залитый теплым вечерним светом, на 40 с лишним гостей, смеющихся за длинными столами, на официантов, разносящих шампанское, она не могла отделаться от ощущения, что смотрит на декорацию чужого праздника, а не на собственную жизнь. Торт привезли ровно в 9, трехярусный, белый с золотой каймой. И на верхнем ярусе велась надпись «Кремом», за которую она сама заплатила отдельно кондитеру, настояв на особом шрифте «10 лет любви». Она смотрела на эти буквы, пока их подкатывали к главному столу, и чувствовала странную, необъяснимую тревогу, будто надпись была не признанием, а эпитафией, которую зачем-то решили подать к чаю. Она обвела взглядом зал, 40 с лишним человек, которых она лично приглашала. Лично сверяла список рассадки, лично звонила каждому, чтобы уточнить пищевые ограничения. Ее собственная мать сидела за 3-м столом, оживленно беседуя с кем-то из партнеров Арсения, явно довольная тем, каким успешным получился зять, каким респектабельным вышло это торжество. Арина подумала, что за все приготовления последних 3 месяцев ни разу не спросила себя, чего хочет она сама от этого вечера. Только выверяла детали чужого сценария, где ей досталась роль благодарной, счастливой жены. Арсений сидел рядом, в идеально сидящем костюме, который она помогала выбирать месяц назад, и улыбался той широкой, отработанной улыбкой, которую он надевал на деловые встречи и семейные праздники с одинаковой легкостью. Он поднялся, когда музыка стихла, постучал вилкой по бокалу, знакомый звон, призывающий к тишине. И зал послушно затих, обращая взгляды на человека, который построил строительную империю с нуля и умел держать внимание любой аудитории. «Друзья», — начал он, и голос его разлился по залу уверенно, поставлено, как всегда, когда он произносил тосты на публике. 10 лет назад я женился на женщине, которая до сих пор остается для меня загадкой». Смешок в зале, кто-то из гостей одобрительно закивал. «Она сложная. Она эмоциональная. Она иногда сводит меня с ума своими вопросами и своими требованиями. Но знаете что?» Он повернулся к ней, поднял бокал. «Спасибо, что терпишь меня все эти годы, Арина. Не каждая женщина способна на такое терпение». Зал зааплодировал. Кто-то крикнул горько, кто-то смахнул сентиментальную слезу, а Арина сидела, чувствуя, как лицо застывает в улыбке, которая давно перестала быть искренней, но которую она натягивала на публике машинально, как маску, снимаемую только дома, да и то не всегда. «Спасибо, что терпишь меня». Не она была героиней этого тоста. Не ее любили, не ее ценили, не о ней говорили как о человеке, достойном восхищения после 10 лет брака. Говорили о его снисходительности к ней, как будто она была капризным, но в целом милым домашним питомцем, которого он великодушно согласился держать все эти годы, несмотря на неудобства. Она хлопала вместе со всеми, чокалась бокалом с его бокалом, чувствуя вкус шампанского, внезапно ставший приторным и неприятным на языке, и думала, сколько раз за эти 10 лет он произносил похожие фразы, и сколько раз она пропускала их мимо ушей, списывая на его специфическое чувство юмора, на его неумение говорить о чувствах напрямую, на все что угодно, лишь бы не признавать очевидное, что муж видит в ней обузу, которую героически выносит, а не женщину, которую любит. Праздник продолжался еще час, тосты сменялись танцами, танцы сменялись новыми тостами. Кто-то из партнеров Арсения по бизнесу произнес длинную речь о его деловой хватке, почти не упомянув Арину вовсе, будто ее присутствие в этой истории успеха было чисто декоративным элементом, вроде цветочных композиций на столах.